Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. За граница. Что означает это слово и что стоит за этим словом? Почему в английском языке, в отличие от русского, нет выражения «низкопоклонство перед Западом» или «преклоняться перед заграницей»? Было когда-то такое слово «заграничник», слово пренебрежительное, так называли праздных посетителей чужих краев. В этой передаче принимают участие сразу несколько заграничников, но никого из них я не рискнул бы назвать праздным. У британской художницы Татьяны Максимовны Литвиновой отношения с заграницей складывались необычно, поскольку она родилась в семье советского дипломата и английской писательницы.
Слово «заграница» — грамматическая нелепость, понятие — метафизический абсурд. Англичане говорят «overseas», то есть «за морями», или «abroad», что включает в себя образ широкого мира. У нас же оно негативно и обозначает одно — не Россия. Я родилась в Англии, с точки зрения анкетной, за границей. Но я была дома. Впрочем, первые 5 лет моей жизни я провела в европейских поездах. Когда пришла мне пора говорить, я заговорила по-датски. Следующая оседлость в Эстонии. Там, кроме материнского английского, говорили по-немецки. И, наконец, в 5 лет я очутилась в Москве, о которой уже к тому времени мы с братом страстно мечтали, как чеховские сестры. Это была самая длительная оседлость в моей жизни — 50 лет. Правда, первые 10 лет нашего московского сидения мы еще выезжали с родителями, отец был дипломат, за границу, как с завистью говорили подруги. Я помню ощущения, когда мы возвращались из блистательного Парижа через статный Гамбург, несколько зашарпанную Варшаву, в Москву, заплеванную подсолнечной шелухой, с нищими на улицах и беспризорниками, жмущимися к огромным котлам, где варился асфальт. Мне это казалось спуском по ступеням, бог весть куда. К середине 30-х годов для нас, детей, уже подростков, кончились эти вольности советского дворянства. Мы стали невыездными. И появилось понятие «заграница». Оно усугублялось тем, что приходилось в анкетах писать «место рождения Лондон», «родственники за границей есть» и так далее. И вот я 17 лет, как снова в Англии. Где же я? На родине или на чужбине? Не знаю. Только не за границей. Я живу здесь, в Брайтоне, на берегу моря, небогато, но чрезвычайно благополучно. Устроенный быт, покойно. Местные политические страсти меня не волнуют. Есть и друзья. И все-таки для меня Англия за граница в негативном понимании этого термина. И по письмам из России, и по впечатлениям от прошлогодней моей поездки в Москву, и по встречам с приезжими соотечественниками, я поняла, чего мне не хватает в моем прекрасном далеке. Нет за границей, если судить по Англии, того электричества, что ли, заряда отчаянности, которого сами носители этого заряда, измученные тяжелой повседневностью, быть может, в себе и не замечают.
У эмигрантов особое отношение к загранице. По крайней мере, для некоторых эмигрантов заграница может стать домом. Московский этнограф Виктор Бейлис переехал в Германию в 1992 году. Тогда же эмигрант Бейлис стал объектом наблюдений этнографа Бейлиса.
О переходе за границу как о смерти я задумался давно, когда начались первые отъезды. Проводы во всем напоминали похороны. Могут сказать, это все большевики устроили. В какой-то мере оно, конечно, так. Да только все вышло по уже готовым стереотипам. Или лучше сказать, мифологическим архетипам. Как фольклористу мне все на проводах было понятно. и я мог указать, к какому месту волшебной сказки восходит тот или иной эпизод перехода через границу, от укладывания чемоданов, снаряжения героя в путь. Вот эти туфли им с носу нет, железные башмаки. До беседы в Авире и на таможне, фу, русским, то есть, пардон, еврейским духом пахнет. Вот герой сказки подходит к границе своего царства, то есть этого и того света. Граница эта на опушке перед лесом. Почему Иванушка не может просто войти в лес? Почему нарывается на неприятности и просит избушку на курьих ножках повернуться к нему передом, а к лесу задом? Ему через таможню надо пройти. Баба-яга, встречающая героя, очень сомневается в его праве. Не тем пахнет. Но герой, доказавший свои права, уже не входит в лес, а перелетает через него в 30-е царство на подаренном ему коне. А там уже напьется человек воды забвения и забудет, откуда пришел. А не напьется, затоскует, завоет. Да разве примут его теперь обратно? Видел то, что не должно. О чем рассказывать станет? На границе тучи ходят хмуро. Вот сейчас промыли загаженное окно Петра. А дверь, простую дверь, скоро ли откроют? Вот я за бугром. Вы, мои родные, слышите ли меня? Здесь все не так и все так же, уверяю вас. Здесь можно ругаться матом и есть с кем выпить. Здесь есть кому дать по морде и на кого молиться. Здесь пишут хорошие стихи и любят музыку. И я здесь живой и могу жить и читать книги. О, русская земля, все еще за Шеломянем еси.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Наша тема – заграница. Как видит заграницу представитель империи, бывшей Британской империи? Имперский взгляд на заграницу профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда.
Даже когда я путешествую, я очень редко чувствую себя за границей. Всюду я чувствую влияние Британской империи. Я сталкиваюсь с остатками этой империи и удивляюсь, почему они со временем не стушевываются. Самое яркое воспоминание – это неделя на острове Пенанга в Малайи, когда мы целую неделю ждали парома в Индию. Мы остановились в доме отдыха для бывших британских правителей и их секретарей. Уже 20 лет прошло с тех пор, как последний британский губернатор прихлебывал свой отвратительный уиндзорский суп, ел свой тошнотворный пудинг из говяжьего жира и сиропа. Теперь в городе Пенанг подают в любом придорожном ресторане перлы малайской и китайской кухни со свежими фруктами, с рыбой, с ароматными кореньями. А в доме отдыха малайские официанты подавали малайским бюрократам тот же уиндзорский суп, облюбованный овдовевшей королевой Виктории за то, что в нем много уксуса. Потом нам подали ростбиф, жареные картошки. И если бы мы остались здесь еще немного, потом подали бы тот сытный рождественский пудинг, который своими калориями заменяет англичанам центральное отопление. Температура стояла неимоверная, 40 градусов, с максимальной влажностью. Даже с ящериц, которые висли на потолке, капал пот. Малайские бюрократы-ревизоры спокойно сидели в галстуках и пиджаках и как будто без усилия над собой ели имперскую еду. Британская империя, видно, хотела, чтобы все было точно так, как дома. Когда я попал в Австралию, меня удивил тот факт, что, несмотря на то, что можно было охотиться на кенгуру, англичане везли для своей охоты лисиц. Так что теперь ночью парки Сидней или Мельбурна также кишат наглыми бродячими лисицами, как парки Лондона. Только в Новой Зеландии женщины до сих пор надевают белые перчатки, чтобы сходить в магазин. И только в Австралии жена профессора требует, чтобы жена доцента носила ее сумку. Империя строго соблюдает сословные разницы. А в Англии все уже перемешано. Так что среднего профессора трудно отличить от среднего бомжа. Ну, конечно, для путешествующего англичанина-моноглота с самое дорогое наследство нашей империи – это всеобщее знание английского языка. Без нашего языка Индия бы разорвалась на части от национальных распри. И до сих пор индусы-буржуи говорят на таком хорошо сохранившемся английском, какого в Лондоне уже нельзя слышать. Так что, когда я хочу по-настоящему ездить за границу, я езжу не в Палестину, не в Малайю, а в Россию.
И еще один взгляд на заграницу. Для молодого израильского литератора и фотохудожника Даниила Рубинштейна, выходца из России, самым большим заграничным потрясением стала Индия. Почему?
Я очень много узнал о себе. Это была такая игра, вот приехать на новое место, где ты никого не знаешь, и создать себе какой-то микроклимат, какое-то окружение, в котором ты чувствуешь себя хорошо, в котором есть люди, с которыми можно вступить во взаимосвязь. То, что я это смог сделать, мне дало какую-то уверенность в себе. А кроме того, меня потрясло то, что вот живет целый мир, вот вся эта Индия живет по совсем другой психологии, по совсем другим подходам к жизни. Во-первых, отношение к смерти. Меня потрясло совсем другое отношение к человеческой жизни в Индии. Это очень хорошо можно проиллюстрировать на примере дорог в Индии, которые очень от западных отличаются. Там нет никакой заботы о сохранении жизни пассажиров и транспорта. Ты все время едешь, и вокруг валяются разбитые автобусы, грузовики, машины на каждом километре. И с этим люди живут абсолютно нормально. Это воспринимается как абсолютно естественно, то, что о твоей жизни никто не заботится. Нет ни у кого никакой формальной обязанности тебя страховать. А на Западе, мне кажется, у нас всегда есть такая иллюзия, что о тебе кто-то заботится, что ты живешь под каким-то зонтом.
А вам ближе индийское понимание и отношение к смерти?
Да. Мне кажется, что индусы в гораздо большей степени, чем мы, живут с сознанием смерти, осознавая ее. Мы пытаемся все время представить себе, что смерти как бы нет. Смерть для нас — это всегда какой-то несчастный случай. Как будто вот что-то такое неожиданное произошло, и человек умер. У индусов это не так. У индусов смерть — это очень обыденное. Она входит в ежедневную жизнь. Люди все время умирают на глазах. Похоронные процессии проходят через весь город. Вот сколько я не жил там в Тель-Авиве, в Европе, я ни разу не видел похорон, так проходящих под окном. В Индии это все время. Это придает другой смысл жизни, другую ценность.
Даниил, вы говорите об индийском восприятии смерти, о том, что оно отличается от западного. А восприятие жизни, индийское восприятие жизни, отличается от того, что вы называете западным?
Жить вот эту секунду, этот момент. У индусов это очень-очень видно на любом уровне. Их умение наслаждаться и воспринимать мир таким, какой он есть. Вот иногда проходишь мимо какой-то новостройки. Там строительство очень-очень примитивное. Там носят камни в мешках, и женщины, и мужчины работают с утра до вечера с кирками. А примерно там в час заката люди останавливают работу, усаживаются, и около часа все сидят и наблюдают закат.
Вы не скучали по европейскому комфорту, по итальянскому кофе с круассаном?
По кофе я скучал. Но все остальное я был поражен. Как вообще это не нужно? И как без этого легко? Я все время в Индии мылся в основном при помощи ковшика и ведра холодной водой. Вот, например, стирка, да, нет стиральной машины, конечно. И когда набирается какое-то грязное белье, то я его собираю в тюк и иду, как индийские женщины из деревни, к ручью, и там это стираю. И на стирку этих двух пар штанов и рубашки уходит у меня примерно полдня. Но какие это отличные полдня. Для меня, для человека, воспитанного в западном комфорте, это было действительно, ну, почти откровением.
Даниил, на какие деньги вы жили в Индии? Вы их скопили или вы подрабатывали в Индии?
В Индии тяжело подрабатывать, потому что там уровень жизни очень низкий. Есть такая закономерность, что в богатых странах легко заработать, но тяжело прожить, а в бедных легко прожить, но почти негде заработать. Я поехал в Индию на деньги, которые скопил в Израиле, пока работал в университете. Но вообще-то нужно было не так много денег. Для масштаба я могу примерно сказать, что одна моя университетская месячная зарплата в Израиле примерно мне хватает на 9 месяцев жизни в Индии.
А вы не хотите, чтобы Индия стала для вас не за границей, а домом?
Я плохо себе представляю это разделение между заграницей и домом, потому что я вырос в двух культурах сразу из-за того, что когда мне было 9 лет, мои родители увезли меня из России в Израиль. Я тогда понял подсознательно, конечно, что понятие дома очень относительное. Вот 9 лет я и не подозревал, что может быть какой-то другой дом, кроме России, и ее, там, насколько это возможно, детским там, умом или сердцем любил, и принимал, и считал себя частью ее. А потом мы переехали в Израиль, и как бы все нужно было заново. Вдруг у тебя новый дом, новая родина, только что семья не новая.
Кажется, пора разомкнуть пространство. Поверх барьеров, значит, и поверх границ. Едва ли не первой за границей Алексея Леонова стал космос.
Когда я взял впервые в руки учебник географии, то там была интересная картинка, на которую я удивительно долго смотрел и размышлял. Путник на краю Земли. Дальше уже граница чего-то неизведанного. И за границей, за этой колесницей, громоверцы и прочее, прочее. Солнце в виде человеческого облика. И мне хотелось так это все узнать, попасть за эту границу. И вот я попал за эту границу. У меня в жизни много было интересных впечатлений от разных событий, разного увиденного. Но то, что я увидел, это невозможно описать. Сколько ни говори человеку, что Земля круглая и голубая, он не будет верить, пока сам не увидит. И вот я это увидел своими глазами. Земля, как гигантский голубой шар, развертывался передо мной. Я это видел все не через иллюминатор, а я парил над этим шаром, и было неизвестно, ли я над шаром, или шар надо мной. Что взять за точку отсчета? Конечно, шар, а я над шаром. Черное море, оно действительно черное. Волга большой лентой где-то терялась в облаках. Посмотрел влево, увидел Грецию, еще дальше на краю Италии. Поднял голову, я увидел Балтийское море. И все это в одну секунду можно было видеть. С высоты 500 километров я видел Землю радиусом почти что 3000 километров. Все, что в этот радиус вписывалось, я все видел. Была необыкновенная тишина в этом заграничье. Я слышал собственное сердце, как бьется, и собственное дыхание, что невозможно в обычных условиях. Я видел много звезд, они были гораздо ярче, чем на Земле, их было гораздо больше. Около Солнца они терялись, а Солнце казалось как бы вколоченное в черноту небо. Небо действительно аспидно-черное. И только у края Земли оно было голубым, тонкой-тонкой полоской, и переходило в голубой шар. Земля была безмятежной, чистой, тихой.